Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 мая 2021 года. Учиться все равно придется. Цитата. «Семь сует, от которых проистекают все суды в мире, распространяясь от них, чтобы наказывать людей и исправлять их, дабы они шли прямым путем». Конец цитаты, книга Зоар. Наказывать людей означает, что человек видит разочарование, неудачи, болезни, все прочее, и это его исправляет. Палкой к счастью, что называется. Конечно, это не лучший выход из всех наших глупых состояний. Но если мы не желаем учиться, быть хорошими детьми, то нас наказывают, чтобы таким образом мы все-таки шли вперед. Что сделаешь? Учиться все равно придется. У нас нет другого выхода. Реплика. Дело в том, что учиться очень хочется, но правильно учиться. Ответ. Это верно. Даже в области распространения самой кабалы есть очень много проблем. Ее еще надо адаптировать к миру, к людям, переводить на многие языки, приближать к женщинам, детям, старикам, правильно преподносить в зависимости от настроения человека, от его специальности, от его свойств. То есть максимально адаптировать к каждому, чтобы каждый увидел: «О, эта книга говорит обо мне. Она говорит о том, как я могу чуть-чуть изменить себя, и сразу же все станет хорошо». Из телевизионной программы «Сила книги Зоар», номер 13.
Радиоверсия.
Почему люди боятся пещер? Вопрос. Почему большинство людей боятся пещер? С чем это связано? Ответ. Любая пещера представляет собой очень замкнутое пространство, угрозу для жизни человека. Это ограничение воздуха, движения, может быть неизвестность. В Торе под пещерой подразумевается свойство получения и свойство отдачи, малхут и бина, которую человек специально создает в себе своим исправлением. И даже находясь в свойстве малхут получения, он обнаруживает себя существующим в высшем мире, в свойстве отдачи, потому для него это благо. Вопрос. Но это же противоположно нашему естественному свойству получения. Может быть, из-за этого человек боится пещер? Ответ. Если мы говорим про обычного человека, то, конечно, да. Но если мы говорим о людях, которые стремятся подняться из свойства получения, называемого нашим миром, к свойству отдачи, называемому высшим миром, то тогда в нашем мире, даже если человек находит такое состояние, где можно временно пребывать в свойстве отдачи, в ограниченном пространстве и времени, это для него является большой удачей и большой находкой. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 23 апреля 2021 года.
Радиоверсия.
Мощность объединения. Вопрос. Какая связь между Песохом и получением Торы? Почему именно на 50-й день после выхода из Египта народ Израиля получил Тору? Ответ. Дело в том, что от выхода из эгоизма, из Египта, до подъема к уровню свойства отдачи, которое необходимо, чтобы вступить в реализацию «возлюби ближнего как себя», должно пройти 50 ступеней. Это и есть 50 дней. От бины, свойства отдачи, до малхут, свойства получения, есть 7 ступеней – хесед, гура, тиферет, от, исот, малхут. 7 умножить на 7 равно 49. Значит, необходимо достичь этих 49 ступеней. На 50-й день становится возможным контактировать со свойством бины, свойством отдачи. Достигнув этого свойства, человек уже может получить инструкцию, которая называется Тора. Вопрос. Получается, что все эти цифры, 40 лет, 600 тысяч мужчин и так далее, это ступени? Ответ. Да. Это состояние, которое ты должен пройти. Вопрос. Кто такие 600 тысяч мужчин? Что это за ступени? Ответ. Имеется в виду 6 частей Заир Анпина – Хесед, Гвура Тиферет, Нецах, Ход и Сод, каждая из которых состоит из 10 тысяч. И получается, что 60 умножить на 10 тысяч равняется 600 тысяч. Когда мы поднимаем себя духовно, то поднимаемся с уровня Малхут до уровня Зейранпина и с уровня Зейранпина до уровня Арих-Анпина. Это умножение по мощности в 10 тысяч раз. Поэтому получается, что мощность нашего объединения равна 600 тысяч. Все эти цифры говорят только о качественном изменении внутри человека. Вопрос. Но происходили ли такие события? Стояли ли 600 тысяч мужчин у горы Синай? Ответ. Стояли, может быть, и миллионы, но готовыми к получению условия «возлюби ближнего» были всего лишь 600 тысяч. Вопрос. Но опять же, это не количество людей, а именно качество, то есть как бы сила тех людей, которые были готовы получить Тору. Ответ. Да, в объединении между собой они создали такую силу. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 3 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Почему рак поражает всех? Вопрос. Человечество живет с болезнью рак уже много-много веков. Практически даже в древнеегипетском папирусе от 7 века до нашей эры описывается рак груди и так далее. Человечество борется все время с этой болезнью, придумало химиотерапию, придумывает всякие лекарства, и все равно эта болезнь побеждает его. Ученые пришли к выводу, что раковая клетка уникальна, и вообще раковая болезнь для каждого своя. И подход должен быть очень индивидуальный к любому больному. А что каббалист говорит по поводу этой болезни, и как из нее выйти? Ответ. Это нарушение программы функционирования клетки или органа в теле человека или животного. В клетках, органах происходит сбой. Это как в компьютере, допустим, происходит сбой, и он уже делает неизвестно что, сам себя разрушает. Только с точки зрения каббалы мы не говорим, что происходит сбой, и он сам себя разрушает. Происходит сбой, и все идет по другому плану. Все равно это по плану, это не какие-то совершенно случайные силы. Нет такого случайного в природе. В природе все детерминировано, все абсолютно связано. И поэтому раковое заболевание – это нарушение правильной здоровой программы существования белковых тел. Правильная здоровая программа существования, когда тело существует для того, чтобы привести его создателя, хозяина тела, к правильной связи с другими – объединению, достижению в объединении общей объединяющей силы. Но поскольку хозяин не занимается правильной сборкой этих клеток, то происходит между ними сбой, такой, что они начинают между собой неправильно размножаться. Реплика. А какое правильное развитие клетки? Ответ. В правильной заботе между собой. Вопрос. И она перестает заботиться о других клетках, заботится только о себе и тем самым начинает уничтожать все вокруг и себя? Ответ. Да. Это четкое эгоистическое отношение к окружению, к окружающей обстановке, поскольку не может найти с окружающей обстановкой правильного, доброго взаимодействия. Вопрос. То есть вы можете наши отношения между нами, между людьми, назвать раковыми на самом деле? Ответ. Конечно. Вопрос. Мы живем в мире, пораженном этой болезнью? Ответ. Да. Вопрос. И внутри нас то же самое происходит? Ответ. Абсолютно те же процессы. Вопрос. Какой выход? Какое лекарство? Ответ. Осознать, в чем заключается неправильное развитие клеток. В неправильных отношениях между собой, в неправильном отношении людей между собой. И заняться исправлением наших взаимоотношений. И мы увидим, практически немедленно, в соответствии с изменениями между нами и добрым отношением, также правильное отношение между злокачественными клетками и тканями. Вопрос. Сам человек может вырваться из этой болезни? Ответ. Я думаю, что может. Может быть. Но только при очень серьезной работе над собой и окружающими. Если только ему это позволено. Дело в том, что на самом деле рак – это раковая опухоль всего человечества, эгоистическая, и поэтому ей могут заболевать совершенно не эгоистические по своей структуре, по своему характеру люди. они этим заболевают тоже. Вопрос. Это как бы экранируется со всего человечества на них? Ответ. Да. И вообще в этом отношении мы неправильно понимаем природу. Потому что природа поражает таки людей, которые меньше всего, может быть, относятся к таким злым проявлениям друг к другу. Реплика. То есть праведники могут первыми страдать? Ответ. Да. Вопрос. А почему? Ответ. Потому что они находятся выше остальных, и поэтому поражение в первую очередь происходит в них. Реплика. Обидно. Ответ. Нет, это не обидно. Это всеобщий закон природы, поэтому нам надо думать обо всех. Реплика. Вы когда-то сказали такую фразу, что когда человеку плохо или он сильно болен, если он найдет в себе силы не думать о себе, а думать о других, то этим он может победить болезнь. Ответ. Этим может победить болезнь, но в наше время, когда все на всех так завязано, это очень сложно. Вопрос. Ваш рецепт? Ответ. Все-таки думать о других. В этом самое верное, самое высокое средство от такой злой эгоистической болезни, как рак. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 22 марта 2021 года.
Радиоверсия.
Каббала дает человеку свободу выбора? Вопрос. Почему мы активно распространяем науку Каббала? Ведь это влияет на человека и как бы забирает у него свободу воли. Ответ. Человек в нашем мире находится в абсолютной несвободе воли. Потому что свобода воли предполагает, что у него есть хотя бы две противоположные силы, и между ними он существует. А может быть много сил, в центре которых он существует, как бы независимо от них, и выбирает под воздействием какой силы находиться в каждый момент времени. Поэтому, поскольку наш мир существует только под властью одной силы, эгоистической, то именно наука Каббала дает человеку свободу воли, потому что раскрывает ему вторую силу, альтруистическую, противоположную той, которая есть в человеке изначально. И тогда между этими двумя силами человек начинает действительно ощущать и постигать свою свободу воли. Это ощущение, оно поразительно. Когда ты чувствуешь, что ты независим ни от доброй, ни от злой силы, а находишься между ними, и вот ты выбираешь. Здесь ты становишься выше этих двух сил и чувствуешь, как эта высшая сила, которая создала наш мир, ощущает свои действия и приводит нас к такому же состоянию. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 4 марта 2021 года.
Радиоверсия.
Смысл смены поколений. Вопрос. В чем смысл смены поколений с точки зрения работы по исправлению эгоизма? Ответ. Смысл смены поколений в том, чтобы разделить эту огромную ношу на маленькие части между многими людьми. Так написано в книге Зоар. В ней рассказывается притча о том, как у одного великого царя возникла мысль перенести свою столицу с одного места на другое. Но как перевести царскую казну? Он не мог поручить это одному человеку или армии, а вдруг на них нападут. И тогда он решил, что даст каждому из своих многочисленных подданных по одной монете. Каждый принесет ему эту монету обратно, ведь не стоит человеку злоупотреблять доверием царя, чтобы запятнать себя из-за какой-то маленькой монеты. Таким образом, его подданные перевезли огромную казну на новое место, в новую столицу. Так Зоар иносказательно говорит о том, почему мы делим всю работу на множество миллиардов людей, как шеренга, которая из поколения в поколение все время движется вперед. Так мы работаем. И тогда та огромная работа, которую мы должны выполнить, на самом деле не такая уж страшная. Конечно, она тяжела для каждого человека, но преодолима. А если бы мы вообразили себе, что сможем преодолеть весь созданный Творцом эгоизм, подняться над ним и соединиться с высшей силой на ее настоящем духовном уровне, то каждый из нас просто не смог бы это сделать. из телевизионной программы крупным планом «Поколение».
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.